уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 января, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Владимир Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому в любой момент вы можете присоединяться к разговору через Телеграм, «Говорит МСК-бот», через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можете дозваниваться 7-3-7-3-94-8. Владимир Соловьев, тот, который предложил президенту Путину, чтобы у нас появились заслуженные журналисты России.
Было такое.
Вы уже объясняли у нас в эфире, почему вы считаете, что это необходимо. Как вам кажется, реакция, с которой вы столкнулись на это предложение, вы ожидали такого? Многие журналисты говорят, зря, это не нужно.
Ну, говорит всего несколько человек. Я слышал заявление от Владимира Познера, нашего уважаемого. А в основном то, что идет, например, у меня в Фейсбуке и реакция по разным другим, из разных других источников, она в основном очень положительная, местами даже восторженная, потому что, как я вам в прошлый раз на эфире говорил, очень многим людям, нашим с вами коллегам, это действительно важно. Это действительно вещь, которая может быть приравнена к государственной награде. Если вы не знаете, могу рассказать о том, что у нас существует около 30 почетных званий, там, заслуженный артист, заслуженный шахтер и так далее. И это реестр государственных наград. И теперь, после того, как президент ответил на мой вопрос, будут внесены поправки указом президента именно в этот перечень государственных наград. По сути, этот мой вопрос президенту – это выполнение моих предвыборных обязательств. Когда меня выбирали председателем Союза журналистов, я, естественно, изучал всю социологию, я очень много ездил по стране, я очень много общался с коллегами, я изучал материалы предыдущих съездов Союзов журналистов и конференций. И этот вопрос обсуждался даже не годы, а десятилетия. Десятилетия говорилось о том, что вот надо бы поставить вопрос о том, что будет заслуженный журналист России, давно пора это сделать, давно пора это сделать. И я подумал, ну почему не спросить, если будет такая возможность. Ну вот удалось спросить, президент ответил, теперь идет процесс создания этого звания. К нам обратились коллеги из администрации, президент очень жестко поставил перед ними вопрос, что нужно это сделать достаточно быстро. Разговор сейчас идет о критериях. Как вы понимаете, в нашей с вами работе строгих критериев придумать практически невозможно. Ну, представьте себе, да, уважаемый человек, например, написал не 5 книг, а 6, да, сколько, или сделал не 10 фильмов, а 15, да, или написал там 20 значимых для региона статей. Вы сами лучше, не хуже меня знаете, что можно, например, написать одну статью в жизни, да, которая прогремит на всю страну, а можно каждый день писать по подвалу, и толку никакого не будет. Так вот, то, что я сейчас могу сказать из того, что я уже знаю, потому что мы сейчас пытаемся понять логистику, как это будет происходить. Я надеюсь, я думаю, что нашим слушателям это интересно, если...
Но уже спрашивают, какие льготы, например, будут за это звание.
Так вот, основной критерий – это 20 лет работы в средствах массовой информации. 20 лет. Подавать заявки на это звание будут редакции газет, радио, телевидения и региональные союзы журналистов. У нас 82 региональных союза по стране, на всякий случай, чтобы вы знали. Дальше. Это решается общим собранием, например, в газете. Какой-то известный человек, статьи которого, радиопередачи, телепрограммы на протяжении 20 лет любят его зрители, читатели, слушатели, которые давали значительный эффект. Собираются документы таким же образом, как на государственную награду. А дальше они отправляются в региональным властям, которые после этого отправляют их в Москву. И дальше вручает звание сам президент. Я понимаю, что будут сейчас спрашивать коллеги вот о чем. Журналист и власть... Это достаточно часто могут быть антагонисты.
Уже. Игорь уже Беспрозванный. Спрашивает. Журналист не шахтер и не артист. Он острый гвоздь, который острый, беспокоит власть. Совершенно, значит, награждать будут не лучших, а лояльно.
Совершенно согласен с Игорем в первой части его, так сказать, текста, но во второй не согласен. Когда будет подаваться бумага в местные и региональные власти, наверняка возникнет ситуация, когда местные чиновники будут тормозить эти бумаги по поводу тех журналистов, которых они не любят. Соответственно, тут, естественно, будем вмешиваться мы и проталкивать эти бумаги дальше. Ну, я вижу вот такую логистику. И при этом, я, кстати, думаю, что есть несомненные лидеры мнений. Я вот пока не знаю, возможно ли присваивать эти звания, например, посмертно. Но мне вот так пишут, например, коллеги из «Комсомольской правды», ну, Василий Песков, да, ну, неоспоримый заслуженный журналист России, просто неоспоримый.
Так в том-то и дело, что говорят, что эти люди уже заслужены, им не нужны звания.
Им не нужны звания, действительно, но это как, знаете, наградить посмертно орденом. Или в регионах это действительно принесет... Я надеюсь, я еще не знаю точно, но какие-то льготы это принесет.
Возможно, то есть все-таки речь идет о каких-то льготах?
Возможно, да, тем более, как, не мне вам рассказывать, вы, наверное, тоже ездите достаточно много по стране и понимаете, как не просто живут, особенно ветераны журналистики, какую небольшую пенсию они получают в регионах, и какая-то небольшая, может быть, прибавка к пенсии или какие-то другие возможности. В регионах сейчас существуют региональные звания, заслуженный журналист там, там, Удмуртии или Свердловской области, они дают 50% скидку на оплату ЖКХ. А это действительно важно.
Это признание того, что журналистам, получается, недоплачивают, потому что вот Виталий пишет, в США и Европе же люди живут без званий, доживают до пенсионного возраста, и им не надо каких-то дополнительных пенсий или дополнительных льгот.
Им не надо, но, опять же, всем везде платят по-разному, и у нас тоже везде всем платят по-разному. Вы прекрасно понимаете, в Москве бывают одни зарплаты, в регионах бывают другие зарплаты. В других странах живут без званий, а у нас живут и есть у нас заслуженные артисты и народные артисты, и никто от этого не отказывается. И очень почетно, например, наверное, быть и заслуженным там шахтером, и строителем. У нас этот менталитет воспитывался десятилетиями, и это важно для наших ветеранов.
Ну хорошо, это звание появится, и вот этот спор вокруг того, что такое и перед кем заслуженный этот журналист, он тоже, наверное, уйдет когда-то, когда...
Зрителями, читателями и слушателями.
Но ни зрители, ни читатели, ни слушатели подписывают указ о награждении.
Да, но, тем не менее, Союз журналистов будет работать над тем, чтобы именно уважаемые и заслуженные люди получали это звание.
Вообще, вот эта история, вот этот разговор о том, что такое журналистика, это информирование или пропаганда, он, с вашей точки зрения, сейчас уместен?
Он всегда уместен, но его каждый раз эту дилемму можно трактовать по-разному. Вот вы можете мне сказать, можете мне привести определение пропаганды?
Я боюсь, что никто не приведет вам определение пропаганды.
Если залезть в энциклопедию или в Википедию, то пропаганда от латинского слова – это распространение какой-то информации. Но в каком-то другом контексте это может звучать как распространение заведомо лживых каких-то информационных сообщений, которые переформатируют сознание людей, сознание общества и каким-то образом влияют на них. То есть в некотором контексте пропаганда произносится как... фейк ньюс с легкой руки президента Трампа. Кстати, прошедшей ночью, вы знаете, да, он объявил конкурс на фейк ньюс, и там Нью-Йорк Таймс и CNN.
Там новый скандал, да.
Они это получили от него персонально. То есть такие заслуженные наоборот журналисты.
Нет, подождите, с вашей точки зрения нет объективного понятия. Вот это пропаганда, а вот это нет.
Вы знаете, если взять ситуацию с нашими средствами массовой информации, которые работают на Западе, RT, Спутник и так далее, то, что идет против мейнстрима там, то, что идет против основной информационной массы, да, уже привычной, они как-то работают все достаточно синхронно. Я сам журналист-международник, я знаю, как это все происходит. И то, что выбивается из мейнстрима, легче всего сказать: «О, это русская пропаганда». Это русская пропаганда, это надо не слушать. То есть пропаганда – это такое сейчас, такая черная метка, которую вешают на то, что не нравится, на то, что выбивается из информационного какого-то ряда. И обзывать друг друга пропагандистами могут люди совершенно разных воззрений, что происходит, кстати, и у нас. У нас невероятная палитра, так сказать, наших журналистов, у которых совершенно разные политические взгляды, и они все друг друга у нас иногда обзывают пропагандистами, и найти какую-то грань в этом достаточно сложно. Я думаю, самое главное, главный критерий – это количество зрителей, слушателей, читателей, которые следят за нашей с вами работой и которые нам с вами доверяют.
Но как в свое время говорили же о том, что существуют новости, хороших новостей не бывает, а все, что рассказывает только о хорошем, это пропаганда. Или это теперь не работает?
Ну, это можно и так определять. Но, кстати, тут есть вот такая интересная деталь в том, что вы сейчас сказали. Я просто много лет проработал на телевидении. И очень хорошо знаю, я информационщик, и очень хорошо знаю вот эту историю, когда люди вот многие-многие годы боятся рассказывать о хорошем. Вы знаете, это понятие джинса. Да? Когда начинаешь говорить о том, о чем-то хорошем, вдруг возникает сомнение, а может, тебе за это заплатили? А, ай-яй-яй, как это так? И во многом из-за этого, увы, мы с вами сформировали вкус наших зрителей. Мы больше говорим о плохом, чем о хорошем, к сожалению. И это тоже отдельная такая целая философская история. Мы, кстати, на нашем съезде Союза журналистов выложили текст в газете, которая была подготовлена к съезду, текст моего очень хорошего друга, однокурсника, очарованного странника из «Комсомольской правды» Николая Варсегова, Коля Варсегова с бородой,
помните? Да, это...
Он как раз вот...
Именно странник в реальном понимании этого слова.
Странник в реальном, да. И он действительно очарованный странник, он великолепный, уникальный журналист, талантливый. Он сейчас уже пишет такие философские материалы, он рассуждает о том, как мы с вами привели зрителей к такому состоянию, что гораздо больше на экранах и в наших радиопередачах, в наших текстах больше разнообразной чернухи и негатива, и меньше положительного. Неужели мы сами воспитали таким образом зрителя, или мы идем на поводу у зрителя, слушателя, читателя, или если можем ли мы, например, попытаться его перевоспитать, или если он заметит, что мы его перевоспитываем, он обидится и уйдет к другой радиопередаче, к другой газете, к другой радиостанции. Об этом тоже стоит говорить. К сожалению, мы, над нами с вами давлеет рейтинг, да, я не так давно ушел с
телеканала... То есть кто кого формирует?
России. Так вот, мы взаимно друг друга формируем, как мне кажется, и это происходит годами, и во многом средства массовой информации идут на поводу у того самого рейтинга, у той самой доли, потому что, вы прекрасно знаете, собирается каждое утро летучка, доля, кто впереди, кто сзади, кто на сколько процентов отстал, как с этим быть. И есть еще такой психологический момент, я не помню, как это точно называется, может быть, даже в медицине, но человек чувствует, когда он сидит дома в теплом кресле, если даже у камина, это еще лучше, да, и чувствует себя комфортно и хорошо, и он слушает или смотрит, или читает новости о том, что
другим
что-то
плохо?
Плохое происходит, да, то ему как-то немножко, может быть, даже более комфортно. Вот там всем плохо, а мне тут хорошо. Есть такой психологический момент, ну, увы, вот люди так устроены. Но,
смотрите, Виталий продолжает этот разговор про пропаганду, он говорит, вот смотрите, итоговая программа федерального телевидения. Больше всего времени уделяется проблемам Украины, делам Трампа и почему в Голливуде все плохо. Новостей о России нет. Вот так говорит Виталий, я понимаю пропаганду.
Так Виталий понимает пропаганду, и это его право так понимать пропаганду. Но если бы он посмотрел внутреннюю кухню редакции, да, он бы понял, что люди, производящие новости на одном из центральных каналов телевидения, о которых он говорит, они смотрят рейтинги поминутные, и доли поминутные о том, сколько зрителей в данную минуту, да, смотрит эту программу.
В общем, и они, Украины много, потому что это
потому
смотрят.
Потому что это смотрят, да. Вы знаете, канал «Россия-24», да, у него ровная, достаточно средняя такая доля, там где-то 2-3-4, да, вот процента. Но когда начинается какой-то, как теперь говорится, хайп, да, или какие-то военные действия, или что-то такое реально серьезное в мире происходит, там даже извержение вулкана, то смотримость «России-24» взлетает в разы. Увы, к сожалению, говорят и показывают то, что интересует зрителей.
Но хорошие новости обычно зрителей не интересуют, и тогда получается это тупик.
Это тупик, но нам как-то с вами надо вместе из этого пытаться выйти, надо это осмыслить, по крайней мере, надо об этом рассуждать, надо понимать, надо, может быть, менять систему вот этих вот рейтинговых измерений, потому что Гэллоп меряет до сих пор, а может быть, создавать в России собственную систему, так сказать, рейтинговых измерений аудитории.
Но это же не совсем Гэллоп, те, кто теперь
там,
меряют.
Да, они там каким-то косвенным образом, тем не менее. А вы знаете, когда-то, несколько лет назад, есть такой очень интересный и талантливый, известный журналист в «Московском комсомольце» Александр Минкин. Он написал серию из 3 статей, это можно найти в интернете, о том, как происходит измерение телеаудитории. И там совершенно ужасные вещи, как он приходит к ужасным выводам о том, что, в принципе, формируют это общественное мнение случайные достаточно люди и очень случайным образом, и, ну, по сути, это не очень правильно.
Но социологи утверждают обратное, как мы знаем.
Знаете, есть ложь, большая ложь и статистика.
Да? Кто так смотрите, сказал? Раз вот есть же разные варианты, как решить эту проблему. Вот Бастрыкин на днях сказал, что надо определиться с пределами цензурирования в Российской Федерации. Но он, правда, говорил, что это нужно сделать для противодействия попыткам дестабилизировать обстановку. Он сказал, что для этого нужна продуманная и последовательная концепция информационной политики. Но вот все эти его разговоры, даже РИА Новости подает так. Бастрыкин считает важным определить пределы цензурирования интернета и СМИ. Цензура.
Действительно, он это сказал, и действительно, он оказался, так сказать, в первых рядах информационной повестки в эти дни, и, с одной стороны, его даже каким-то образом можно понять, потому что интернет в значительной мере, значительная часть интернета превратилась в невероятную помойку, где самые ужасные вещи можно прочитать, и дети могут это прочитать. И с господином Бастрыкиным я согласен, той части, что нужно самым жестким образом, может быть, даже по китайскому варианту, блокировать сайты, которые пропагандируют порнографию, национальную рознь, ксенофобию, которые учат детей самоубийством, которые учат террористов, как делать взрывчатку.
Но это ведь все делается.
Которые, уже. Да, которые являются сайтами запрещенного у нас ИГИЛ или Талибана. Их нужно жесточайшим образом блокировать. Все остальные сайты, несмотря на то, что они могут казаться странными, неожиданными, удивительными и так далее, господину Бастрыкину, они имеют право на существование, потому что свободу слова никто не запрещал у нас, и цензуру никто не разрешал.
Но тогда возникает вопрос, насколько правильно определяют эти границы? Ведь, как мы знаем, среди сайтов, доступ к которым закрыт, по тем причинам, которые вы упомянули, есть, к примеру, сайты Михаила Ходорковского или, по-моему, что-то типа сайтов Гарри Каспарова. Или там тоже есть проблемы, о которых говорили вы?
Возможно, там есть и какие-то проблемы. Возможно, часть высказываний на этих сайтах нарушают каким-то образом российское законодательство, потому что есть, может быть, там призывы к свержению существующего строя, что тоже, по-моему, наказывается у нас разнообразными карами. Вот. Возможно, там это есть, и из-за этого они были закрыты. Хотя, в принципе...
Тогда, получается, мы должны доверять тем, кто закрывает эти сайты. Раз они приняли такое решение, значит, там это есть.
Я считаю так. Должны быть четко прописаны юридические нормы. Должны быть приняты законы на эту тему. И только строго согласно закону должны накладываться ограничения на СМИ, только строго согласно закону, и цензуры быть не должно, свободу печати, еще раз говорю, у нас никто запрещать не может.
Александр Фельдман, наш слушатель, через Телеграм спрашивает, ну вот раз вы об этом заговорили, а кто должен отделять мух от котлет в этом вопросе? Суд, Роскомнадзор? А я бы добавил, ведь сейчас не только суд и Роскомнадзор решают эти проблемы.
Тут, мне кажется, они должны все это коллегиально решать, может быть, собираться вместе, обсуждать, юристы и Роскомнадзор, а может быть и журналисты, а может быть и союз журналистов, и вырабатывать какие-то критерии, чтобы случайно не наступить на горло чьей-то вполне нормальной песни.
Ну вот сейчас, как председатель Союза журналистов, вы видите такую проблему, что среди того, что закрыто, возможно, что-то закрыто неправильно?
Вполне возможно.
Но вы не знаете этого?
Я не знаю, это слишком большой объем информации, и конкретно сейчас назвать я бы не стал. Ничего.
Хорошо, вот то, что происходит сейчас вокруг закона с средствами массовой информации и иностранными агентами, это тоже проблема возможной цензуры или это другая проблема?
Само слово «агент», оно интерпретируется в русском языке не так, как в английском. Когда у нас произносится выражение «иностранный агент», то нам всем кажется, что это
человек в черном плаще.
Шпион, да. Да, иностранный шпион. Хотя, если сказать слово «агент» по-другому, например, «турагент», то там нет негативной окраски, правильно? Вот, то есть, по сути, агент – это представитель. И в разных странах мира есть разнообразные правила, когда СМИ признаются иностранными агентами. Это не является для СМИ, там, скажем, оскорблением или какими-то претензиями, просто они должны проходить более, там, согласно законам этих стран, в том числе и в России, должны проходить более какую-то расширенную бюрократическую процедуру, что несколько усложняет их работу, вот, но, тем не менее, это не является, мне кажется, такой цензурой, хотя иногда могут возникать факты, как, например, под видом, если под видом, так сказать, из-за того, что СМИ может считаться иностранным агентом, да, Russia Today France, RT France, там не пускают в парламент Франции, да. Вот это уже ограничение свободы слова.
Но, с другой стороны, вам скажут, что Russia Today, к примеру, в Соединенных Штатах Америки вещает?
Да, вещает, они прошли всю эту процедуру, да.
Вот.
Им было тяжело.
Вещает ли Радио Свобода в Российской Федерации?
А оно что, не вещает у нас?
Ну, это есть главный вопрос. Утверждают, что теперь только в интернете. Правда, Радио Свобода, насколько я понимаю, в принципе ушло в интернет.
Оно все ушло в интернет, и все свободно можно слушать. И очень многие вещи можно смотреть и слушать в интернете. Сейчас все можно в интернете и смотреть, и слушать телевидение практически всего мира.
Вот, вы понимаете, но вы же неоднократно наверняка сталкивались с тем, что вам в ответ на это скажут, а почему в моем телевизоре этого нет? Почему я должен в интернете это искать, а вот в телевизор это не пускают? Вам тут же найдут какие-нибудь каналы, которых в телевизоре действительно нет.
Ну, прекрасно, но это разнообразие мнений. Вы любите каналы об охоте и рыбалке, а другой человек любит CNN. Невозможно все каналы, существующие в мире, запихать в телевизор, правильно, запихнуть. Сейчас происходит такая дифференциация, и это, кстати, очень интересная тенденция, дифференциация, так сказать, информации на телевидении, например. Каналы сейчас почкованием размножаются, их я уже не знаю, сколько у нас появилось, и каждый человек сейчас может под свой личный интерес формировать свой пакет телеканалов. Это очень легко делать, сейчас даже в регионах, пожалуйста, если вам интересно что-то конкретное, там та же охота и рыбалка, вы можете там 8 или 10 каналов только про охоту и рыбалку себе заказать, не смотреть другие новости, а смотреть только это, как и на любую другую тему.
Вот, пожалуйста, пока мы с вами говорили об этом, вот Виталий пишет, у нас ведь не везде интернет. Я не хочу РЕН-ТВ, я хочу, чтобы было BBC.
Ну, это уже зависит от технологических возможностей местности. Ну, можно поставить тарелку спутниковую.
Хорошо, Александр Фельдман вам плюс напоминает про дождь. В свое время НТВ дождь плюс был более доступен, чем сейчас, теперь проблемы есть. Ну, теперь их меньше, кстати, чем
их
прежде.
Меньше, да. Кстати, дождь и работает. Недавно я дождю интервью давал. Дождь работает под подписки. Но каналы, так сказать, живут и по-разному развиваются. Например, был такой, он, существует такой интересный канал «Царьград», он тоже был в телевизоре, в пакете НТВ+, а сейчас ушел в интернет.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Это прямой эфир. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. С нами председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Прямой эфир можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал, можно звонить по телефону 7373948. Из сегодняшних новостей Ирада Зейналова, журналистка телеканала НТВ, в среду вечером снова приехала в Кишинев по приглашению президента этой страны Игоря Дадона.
Сегодня... И все-таки встретилась с президентом.
Сегодня она должна встретиться. Угу. Из этих сообщений пока не очень понятно, приехать-то она приехала, но вот до Дадона доехала или нет, пока мы не знаем. Но я думаю, что уж теперь, когда Дадон лично сказал, что он зовет Зейналову к себе на интервью, ее туда пропустят. Но вот это, в принципе, это повод для того, чтобы Союз журналистов России что-то делал?
Конечно. Во-первых, я очень хорошо знаю Ираду. Когда-то еще в программе «Время» много лет мы сидели в одном кабинете с ней и с Романом Бабаяном. И я с удовольствием всегда смотрю программы Ирады и... понимаю, что она достаточно сбалансированно подходит к освещению международной тематики. И я, в общем, с удивлением узнал вчера, что произошла эта история в Молдове. Скорее всего, это происходит из-за того конфликта президента и парламента, который там длится уже не первый месяц, и... Это был очередной повод каким-то образом выразить людям, так сказать, поддерживающим парламент, свое отношение к отношениям с Российской Федерацией, и Зейналова попала именно под, именно, наверное, эту ситуацию, потому что она ехала туда по приглашению самого президента. Ну, мы в этот же день, как только узнали о ситуации, опубликовали текст с глубокой озабоченностью о том, что происходит, и призвали власти Молдовы к тому, чтобы они не нарушали свободу слова и, так сказать, свободу передвижения журналистов.
Но это все, что может сделать Союз журналистов. А вот опубликовать такой текст, вы не можете, к примеру, к молдавским властям обратиться напрямую. Вы не можете от них что-то требовать. Вы не можете что-то требовать от нашего МИДа.
Мы можем обращаться, в принципе, куда угодно. Мы общественные организации, можем писать письма в любые инстанции. А что касается результативности действий, я вот вам приведу недавний пример, который произошел почти сразу после Нового года. Из Латвии двух наших журналистов депортировали.
Да, семейная пара, слышали, которые представляли пара, разные, да, каналы.
И мы тут же вышли с большим текстом, выразили озабоченность. Тут же среагировали наши коллеги из Европейской Федерации журналистов и из Международной Федерации журналистов. Дело все в том, что Союз журналистов России является членом Международной Федерации журналистов. Это такая глобальная организация, она находится в Брюсселе, объединяет журналистов из 166 стран мира. И вот для Прибалтийских республик, да, в то же время, да, Ирина Захарова выразила такую жесткую озабоченность со стороны МИДа, и там уже шла работа со стороны МИДа, а мы со своей стороны выступили, и когда нашу инициативу подхватили наши коллеги из Европейского и Международного союза журналистов и, так сказать, направили бумаги руководству этой республики, для них это очень неприятная история. Они на европейском пути стремятся к свободе слова, и от нас, может быть, они не очень, так сказать, на реакцию нашу они не очень, так сказать, реагируют, тавтология, да, но, тем не менее, не очень воспринимают нашу реакцию. А вот реакцию из Брюсселя они воспринимают. И там что-то сдвинулось. Вот таким
как
образом
часто бывает, что реакция из Брюсселя действительно... Брюссель занимает какую-то позицию после того, как вы говорите.
Такое происходит достаточно часто. Мы с ними активно сотрудничаем, и они действительно вполне вменяемые ребята, и они четко следуют принципам свободы слова, и когда они видят, что нарушаются принципы свободы слова и, так сказать, возможность работы журналистов, они реагируют очень быстро и четко, и по всем каналам международным.
Но это требуется, когда что-то происходит за границей. Вот, цитирую информационное агентство «Хакасия», сообщение от 18 января 2018 года. Журналиста Виталия Полякова уволили из красноярской телекомпании «Афонтово» после того, как он опубликовал у себя в Фейсбуке сюжет, в котором рассказал о секретных местах отдыха первых лиц края. Выложенный 28 еще декабря репортаж Поляков сопроводил подписью: «Высшее руководство края погрязло в коррупции». Ну, то есть, судя по всему, он сделал сюжет, ему не дали его показать по месту работы.
Еще и уволили.
Он опубликовал это в социальных сетях, его уволили. Ну, с другой стороны, он, видимо, как-то пользовался, он же как-то снимал этот сюжет за счет телекомпании, а потом публикует это. Может быть, что-то тут найти можно, но с другой стороны, проблема есть?
Проблема наверняка есть. Во-первых, хочу сказать, что я работал с коллегами из компании «Афонтово», я к ним приезжал, когда работал на 6-м канале, мы очень тесно сотрудничали, там очень серьезный, сильный творческий журналистский коллектив, наверное, один из самых сильных в Сибири, и они так иногда пощипывают власть. Возможно, это был один из вариантов, и если человека уволили, то, конечно, мы будем реагировать и пытаться что-то сделать, но... пытаться как-то помочь, если коллега действительно попал в такую ситуацию из-за своей профессиональной деятельности.
Но коллега тут же подтверждает, что его уволили с формулировкой «по соглашению сторон». Он говорит: понятно, что уволили меня именно из-за этого сюжета. То есть, скорее всего, с формальной точки зрения там вопросов не будет. Что может сделать союз журналистов?
Союз журналистов может обратиться к руководству края, да? Я могу написать письмо на имя губернатора, попросить проверить факты, скажем, в прокуратуру края, да, предположим, и с предложением и с просьбой проверить факты, достаточно ли законно был уволен наш коллега. И если это произошло незаконно, то, значит, просьба будет восстановить его на работе.
Так, тут многие пишут, что правильно, что Зейналову не пустили. Ну, есть такое, есть вот эта вот проблема.
Кому-то люди, наши коллеги, нравятся, кому-то не нравятся. У нее свой стиль подачи материала.
Так вот, тут не в Зейналовой дело. Смотрите, спрашивают, вот Зейналова поехала, к примеру, к президенту Дадону. Подозревают, что она поехала к президенту Дадону ровно потому, что у Дадона сложные отношения с... А Дадон вроде как пророссийский и так далее. Ну, что-то не с новостями, а с пропагандой связанное. И в этой связи спрашивают, а как часто к нам иностранные журналисты приезжают? Как часто среди них есть журналисты, а как часто пропагандисты?
К нам приезжает очень много иностранных коллег, и очень много коллег, несколько сотен аккредитовано здесь, в России. Мы, кстати, хотим возродить этот клуб иностранных журналистов и работать с ними активно, предоставить им для этого ресторан «Дома журналистов» и с ними там встречаться, так сказать, приводить им известных наших спикеров, общаться активно, работать, слушать их, пусть слушают они и так далее. И к нам в Союз журналистов приезжают очень часто делегации наших иностранных коллег и из Европы, и из Азии, и из Китая недавно были. Недавно ко мне голландские журналисты приезжали на интервью, французы, на съезд на наш приезжали французы, Беланже, руководитель Международной ассоциации журналистов. То есть работа эта идет, и мы имеем все контакты со всеми основными журналистскими организациями в мире.
692-й в этой связи спрашивает вообще, каковы функции Союза журналистов, каковы критерии приема? Ну и тут главный еще один вопрос. Не знаю, да или нет, вы скажете. Почему большинство журналистов страны в него не входят?
Для этого нам надо с вами еще полчаса.
А вообще можно посчитать, сколько журналистов в стране?
Можно посчитать приблизительно, сколько журналистов в стране. Во-первых, я хочу сказать, что около 80 тысяч средств массовой информации зарегистрировано в России, то есть 77 с чем-то тысяч, да? Но сейчас это растет цифра каждый день. Журналистов, по некоторым подсчетам, наверное, в России до 500 000. Членов Союза журналистов, вот как ни странно, точно еще не подсчитано, но, скажем так, до 50 тысяч.
Ну, значит, 692-й прав. Большинство не входит.
Большинство не входит. Так и не стоит задача, чтобы большинство входили. Входят лучшие. По сути, у нас 82 отделения во всех регионах страны. Это самые, наверное, интересные, самые активные журналисты в регионе. Это лидеры мнений.
Каковы критерии приема?
Критерии приема достаточно простые. Заполняются две анкеты. Творческая и личная. Приводится несколько в этих анкетах ссылок на творческие материалы. И добавляется две характеристики от члена Союза журналистов, имеющего стаж не менее 5 лет в Союзе журналистов. Там небольшая идет оплата членских взносов за билет, и, собственно, потом получается билет. Кстати, могу потом рассказать, как получается эта международная карточка. Это отдельная интересная история, которая тоже работает в 166 странах мира. Она теперь выглядит как такая международная ID, выдается на 2 года в Брюсселе, вот той самой международной организации журналистов. Стоит 3600 на 2 года. Но основные деньги берем не мы, а получает Международная ассоциация журналистов.
И вот тут уже появляются вопросы. Ну, хорошо, человек, значит, лидер мнения, человек написал заявление, человек приложил работы, приложил характеристики, стал членом Союза журналистов. Зачем ему это надо?
Когда меня спрашивают, а зачем мне идти в Союз, я отвечаю обычно, а зачем ты Союзу? Для чего люди собираются в общественную организацию? Ну, для чего обычно, да? Для того, чтобы, так сказать, обмениваться мнениями, для того, чтобы общаться с коллегами, для того, чтобы понимать, что происходит, для того, чтобы при этом еще чувствовать у себя за спиной достаточно мощную организацию, которая, если необходимо, окажет помощь. Юридическую, иногда материальную. Мы сейчас оказываем достаточно большую материальную помощь ветеранам журналистики и оказываем помощь, финансовую помощь редакциям. И пытаемся, организуем множество разнообразных мероприятий, курсов повышения квалификации. У нас десятилетия в Союзе журналистов работают несколько таких уже интересных форматов, как, например, съезд журналистов «Вся Россия», который проходит в Дагомысе. Там действительно собирается невероятное количество интереснейших людей со всей страны. Там больше 1000 человек на берегу моря. Приезжают интереснейшие спикеры, происходит интереснейший обмен мнениями. Люди собираются, что называется, кучкуются по интересам, связанным с работой, например, финансовой редакции, с финансовой работой редакции, с работой юридической редакции.
И все-таки это творческий союз или профсоюз?
Это объединяет все. Несколько функций у союза. Есть и профсоюзная, есть просветительская, есть функции юридической защиты наших коллег. Причем мы, в принципе, решили защищать, если происходят какие-то там серьезные нападения на журналистов или на редакцию, мы защищаем даже не членов союза, наших коллег мы защищаем в любом случае, и невзирая на ту часть политического спектра, в которой человек находится.
Российский спрашивает, а Владимир Соловьев входит в Союз журналистов? Ну, имеется в виду не тот Владимир Соловьев, который сейчас здесь, в
студии. Владимир Рудольфович
Соловьев. Который Рудольфович, да.
Насколько я понимаю, пока не является членом Союза журналистов, но я надеюсь его уговорить.
Антон спрашивает, вы сказали, что находитесь в 82 регионах России. Он утверждает, что регионов 85, и спрашивает, почему так? Где вас нет?
Потому что в 3 региона в свое время произошел раскол Союза журналистов 3 регионов. Москвы под руководством Павла Гусева, Петербурга под руководством Елены Фомичевой и Татарстанский союз, я сейчас не помню, к сожалению, руководителя, они вышли из состава Союза журналистов, но 12-й наш съезд, на котором я был избран председателем, он, я надеюсь, такую в нашу локальную историю войдет, как съезд объединительный, потому что все они там вышли, руководители этих 3 союзов, и сказали, что уже хватит, пора собирать камни, пора объединяться. И сейчас этот процесс понемногу начинается и продолжается. Мы хотим сделать все очень спокойно и аккуратно, чтобы никого не обидеть. Но я думаю, что к концу этого года, я надеюсь, Союз журналистов России, и так самая, одна из самых больших в мире творческих организаций, станет, наверное, еще больше.
В самом начале программы вы говорили, что вот эта вот идея с заслуженными журналистами Российской Федерации была в предвыборной программе вашей.
Да.
Когда вы...
Да, я об этом говорил на съезде.
Так вот, что еще было в предвыборной программе?
Но мой доклад длился более получаса, я сейчас не буду весь
и все-таки, что с вашей точки зрения было главным?
Есть несколько важных вещей, тоже, ну, так сказать, вот такого общего и даже, может быть, философско-профессионального плана. Я говорил о том, что наша профессия, наша с вами профессия, к сожалению, в последние годы значительно утратила свой статус. Если в старые, там еще советские времена...
Статус или доверие?
Статус и доверие, и много чего еще утратило. Если в старые времена каждая критическая статья, она, так сказать, могла завершиться очень серьезными выводами, да, то сейчас, вы тоже знаете это, сколько ни делай, может быть, критических радиопередач, не пиши статей, не делай телепрограмм, достаточно часто почти никакой реакции не происходит. Поэтому мы будем пытаться выйти с целым рядом законодательных инициатив, которые, я почти уверен, если у нас это получится, они поднимут статус нашей профессии, и к журналистам люди будут относиться по-другому, так сказать, общество будет относиться к журналистам по-другому. Например, есть такая идея законодательно провести... вариант наказания достаточно крупными денежными штрафами чиновников за отказ в аккредитации, за непредоставление информации журналистам, за затягивание ответов на критические статьи. Кроме того, существует, так как журналистов избивают, убивают, и все что угодно происходит с нашими коллегами, и этого, увы, много, и это страшно, существует 277-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая защищает общественных деятелей от посягательств, и там наказание гораздо строже, если вдруг нападение совершено на общественного деятеля. Мы хотим в этот список добавить и профессию журналиста, которая является очень опасной профессией, потому что журналисты — это глаза и уши общества, и в обществе должно быть понимание, что мы как такие санитары леса, да, журналисты, нас надо защищать сильнее, потому что журналисты, когда делают критические материалы, и особенно когда работают, наверное, в горячих точках, я сам прошел не одну горячую точку, да, они подвергаются большей гораздо опасности, чем люди на, в общем, большинстве других профессий.
192-й спрашивает, вы сказали, что Союз журналистов еще и профсоюз. Если вы профсоюз, пишет он, у вас должны быть конфликты с работодателем. Не секрет, что работодатели часто это государство. У вас были конфликты с государством?
Это периодически происходит, и мы сейчас работаем над целой серией разнообразных таких юридических разбирательств при помощи нашей юридической службы. Там, где, например, парень молодой, журналист, его вот поймали на улице, подсунули, точно совершенно подсунули наркотики, и он сидит в тюрьме. Мы пытаемся его вытащить, пишем во все инстанции генеральному прокурору, защищаем несколько редакций, когда собираются сейчас уволить целые редакции незаконно в регионах. Мы туда выезжаем, разбираемся, общаемся с руководством регионов, общаемся с правоохранительными органами регионов. И всеми способами пытаемся защитить наших коллег. Иногда удается восстановить полностью статус-кво, иногда, если не удается, мы помогаем, чем можем, хотя бы, чтобы все юридически было правильно, хотя бы, чтобы людям заплатили, так сказать, несколько окладов при увольнении и так далее. То есть мы над этим работаем постоянно, эта работа идет нон-стоп.
И последний вопрос, Борис спрашивает, а насколько эффективными вы считаете симметричные меры в отношении иностранных журналистов в ответ на какие-то решения в отношении наших? Ну вот, возвращаясь к той же Зейналовой, Зейналову не пустили в Молдавию? Вы понимаете, можно кого-нибудь из молдавских журналистов не пустить в Россию? Нет?
Вы знаете, я немножечко по-другому об этом думаю, да, вот когда у нас отняли собственность в Америке, Владимир Владимирович пригласил детей на елку. Может быть, не запрещать, а пытаться приглашать на елку, и тогда мы не наступим на горло свободе слова.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, был сегодня в программе «Умные парни». Владимир Геннадьевич, я благодарю вас.
Спасибо вам, коллеги.
Спасибо.